кольцо у него отобрали», — сказал Гэндальф. «Тогда эльфы не уступали ему в могуществе. К тому же многие люди были на их стороне, и какие люди? В ту пору нуменорцы пришли на помощь Среднеземью. Вот уж эту главу из древней истории следует рассказать». Тогда тоже сгущался мрак, но на его фоне блистала величайшая доблесть, богатырские подвиги и блистали не напрасно. Когда-нибудь я расскажу тебе о тех днях, а может, тебе расскажут другие, кто помнит их лучше. А пока скажу только главное — о том, как эта вещь попала к тебе. Гил-Гэлот, король эльфов. И славный Элендил за окраинного запада одолели Саурона в бою, хотя и ценой собственной жизни. Сын Элендила, Исилдур, отсек мечом палец Саурона вместе с кольцом и взял кольцо себе. Дух Саурона вынужден был бежать и долгие годы скрывался, пока тень его снова не обрела форму в дебрях Сумеречья. Но кольцо... кольцо... пропала. Исилдура на берегу реки, возле Абалони, подстерегли орки. Весь отряд пал в бою. Сам же Исилдур, надев кольцо, бросился в воду и ушел бы, конечно, ведь орки не видели его. Но тут кольцо соскользнуло у него с пальца, и туча стрел накрыла его. Гэндальф помолчал. Там, в темных затонах Абалони, кольцо исчезло из легенд и историй, кануло в небыль, но об этом знали немногие. Даже совет не знал большего. И вот теперь, после долгих поисков и размышлений, я, кажется, могу продолжить историю кольца всевластия. Века спустя, но все равно очень далеко от твоего времени, жил на берегах реки, на самом краю глухих земель, искусный и быстрый народец. Думаю, они вам родня, скорее хватом, чем прочим. Воду они любили, строили лодочки и с тростника рыбку ловили. И была там семья одна, зажиточная, уважаемая и многочисленная. Заправляла всем суровая и мудрая бабушка. Одного непоседливого отпрыска звали... Смеагорл. Все-то ему интересны были всякие корни до начала. То он нырял в глубокие озера, то рылся под деревьями, то копал глубокие ямы и только наверх старался глаза не поднимать. Не нужны ему были ни солнышко, ни листва на деревьях, ни открытые всем ветрам вершины холмов. И был у него друг по имени Деагорл. Тоже вроде него, остроглазый, но не такой прыткий. И послабее. Как-то раз отправились они на лодке к Абалони. Там тогда цвели огромные поля ирисов. Смеагорл хлюпал по грязи возле берега, лягушек пугал, а Деагорл удил с лодки рыбу. Он уже задремывать начал, а тут такое клюнуло, что вмиг его из лодки вон вынесло и ко дну потащило. Леск-то он выпустил, да в последний момент заметил на дне что-то блестящее и подхватил. А когда вынырнул и весь в водорослях, подплыл к берегу и поболтал в воде ладошкой, глядь, в руке у него оказалось дивное золотое кольцо. И так оно сияло и переливалось на солнце, что Деагорл закричал от радости. А с берега, из-за дерева, наблюдал за ним его приятель. Пока незадачливый рыбак разглядывал свою находку, он подкрался к нему сзади и заглянул через плечо. «Дай нам это, Деагорл, голубчик», — попросил он вкрадчиво. «Это еще с какой стати?» — опешил Деагорл. «А с такой, что у нас день рождения, голубчик, мы его хотим». «А мне-то что?» — хмыкнул Деагорл. «Я тебе уже подарил подарок, хватит с тебя». «А это я нашел, себе оставлю». «Конечно, конечно, голубчик», — согласился Смеагорл, схватил приятеля за горло и задушил его. Так понравилась ему блестящая находка. А потом он надел кольцо на палец. О судьбе до горла так никто и не проведал. Убит он был далеко от дома, и тело хитро спрятано. Смеогорл же, вернувшись один, очень скоро обнаружил, что его не замечает никто, если только кольца не снимать. Ох уж доволен он был своим открытием, и вся его подлая натура тут просто расцвела. Он выведывал чужие секреты, пакостил всем, кому только мог, подслушивал и подсматривал, подкрадывался незамеченным и скоро настолько опостылил всей родне, что они лупили его при каждой возможности, а он кусал их за ноги. Он принялся воровать и теперь уж не разговаривал ни с кем, только урчал сам с собою горлом, горлом. Вот его и прозвали горломом. Прокляли и велели убираться вон. Бабушка, чтобы сохранить мир в семье, самолично выставила его из норы. Он поскулил, поплакал, пожаловался на несправедливость и жестокость мира, но делать нечего. Пошел себе вверх по реке. Встретил ручеек, текущий из горы, пошел к его истоку. Невидимыми пальцами ловил он рыбу в горных озерах и поедал ее сырой. Как-то раз стояла большая жара. Горлому напекло голову, и когда он склонился попить над озерной гладью, солнечные блики больно ударили его по глазам. Он удивился. Никогда не поднимая головы, он успел забыть о солнце, а теперь, вспомнив, глянул вверх и погрозил ему кулаком. Взгляд его задержался на вершинах мглистых гор впереди. И внезапно Горлум подумал. Там, под горами, должно быть темно и прохладно. Там солнцу ни за что не достать меня. А у корней гор должны же у них быть корни. Наверное, таятся удивительные загадки, о которых никогда не слышали наверху. И вот ночью он поднялся высоко по склонам, отыскал пещеру, из которой вытекал ручей, и как червяк, извиваясь, заполз внутрь, скрылся в самом сердце горы, исчез из истории наземья. Кольцо ушло вместе с ним, и даже его создатель, вернув со временем часть утраченной силы, ничего не мог разузнать о нем.
«Горлум? Ты сказал Горлум?» — вдруг дошло до Фрода. «Так это та самая тварь, с которой повстречался Бильбо? Мерзкая история!»
«А, по-моему, печальная», — возразил маг. «На месте Горлума могли оказаться и другие, даже кое-кто из знакомых мне хоббитов».
«Да не верю я, что он из нашего народа», — воскликнул Фродо. «С чего это тебе в голову пришло?»
«Однако это правда», — ответил Гэндальф. «О вашем происхождении я знаю побольше вашего. Даже рассказ Бильбо подтверждает родство. Они ведь прекрасно поняли друг друга куда лучше, чем хоббит мог бы понять гнома или эльфа. Даже загадки у них были общие».
«Ну, загадки и другие народы загадывают», — не соглашался Фродо, «и, в общем-то, одни и те же. Но хоббиты никогда не жульничают, а этот горлом только и думал, как бы смухлевать. Он ведь ничего не терял в случае проигрыша».